Метро полный народу и спокойно, не теряя и внутреннего душевного мира, сказать «жиды, жиды», понимаете, и ничего внутри не пошевелить. Это другие начнут сразу со страху втягивать голову в эту, в шею, значит, в плечи, переглядываться, как бы что ни вышло. Это люди заколдованные, понимаете, они духовно связаны. На колдовской терминологии это называется наваждить, наважденные люди-то. Я не раз видел, как в цех заходил начальник цеха, и рабочие с ним вась-вась пренебрежительно разговаривали. Но как только зашел один раз заказчик, еврейской национальности, все присмирили сразу и не поняли даже сами, что с ними происходит. А вот эти вот кровососы, которые кровь нашу употребляют в своих обрядах уже 2000 лет, они знают, зачем они это делают. И вот этот механизм страха, он происходит через беса. Есть специальные бесы, которые, бесы страха, вот, которых эти кровососы, вампиры приручают, и при помощи которых осуществляют свой такой ментальный террор, так скажем, если говорить о механизме этого духовного страха. А люди сами не понимают, почему они вот евреев боятся. Чукча зайдет, они не боятся. Вот еврей зашел, они боятся. И не понимают, почему. Если у нас останется время, то мы уже потом подробнее поговорим о том, как классифицировать каждую эту жидовскую секту. Здесь они по очереди проклинаются, вот, чтобы мы знали, какие признаки той или иной идеологии. Допустим, чтобы люди понимали, что вот при большевистском режиме осуществлялась саддукейская идеология. Вот сейчас при демократах начали фарисейскую идеологию нам навязывать. Путин пришел к власти, этот лжепатриот, это уже зелотская, так называемая, идеология лжепатриотов, который возглавлял Варавва. Освобожденный вместо Христа, там был такой лидер национально-освободительного движения еврейского народа. Тоже боролся за освобождение еврейского народа из-под власти римского владычества. А Господь наоборот, евреев поместил в Римскую империю, как и десятки других народов, чтобы апостолы легко, имея римское гражданство, легко прошли эти десятки народов и проповедовали Христа. Это был промысел Божий. Вот эти безбожные патриоты-зелоты, они этого не понимали. На фоне есть православные зелоты. Слово «зелот» в переводе означает «ревнитель». Ну, есть и православные ревнители, да, они себя так называют. Но и была секта зелотов, кинжальщики они назывались, вот, в еврейском народе. В принципе, в каждой религии есть такое понятие, там, как ревнитель, как правоверный, понимаете? Вот мы себя называем православными, а магометане себя называют православными. Называется по-арабски мусульманин, православный или правоверный. Понимаете? Почему митрополит Филарет и запрещал цензорам пропускать слово мусульманин по отношению к магометанам? Потому что он говорит, по-арабски это означает православный. И мы не признаем, что они православные. И надо исправлять либо на магометанин, либо на исламит. Потому что если сказать по-арабски, то это мы, православные христиане, и есть подлинные мусульмане, если говорить по-арабски. То есть мы правоверны. Мы православные на земле, больше никто. Так вот, есть духовная необходимость прохождения этого чина. Богословская сторона здесь изучения всех этих идеологий жидовских сект, она второстепенна. Это, как говорится, дело наживное. Можно сесть, взять литературу и изучить идеологию каждой жидовской секты. Потому что само жидовство, как явление, оно разнородно. Но нельзя сказать, что они во вражде находятся, эти жидовские секты. Нет, у них здоровая конкуренция. Кто поближе сядет к Машиаху, вот и все. Они считают, что можно к нему продвигаться разными путями. Но это их проблема. Наше дело не позволять себя втягивать вот в то дело грязное, которым они занимаются. Потому что мы знаем, что настоящий Мессия давно пришел, и второй раз придет уже только судить. И самое главное для нас сейчас пройти этот чин, потому что в том или ином смысле, в той или иной степени все из здесь присутствующих, это легко доказать, вот, легко доказать, причастны к исповеданию, пусть даже на несознательном уровне, вот этой жидовской идеологии, жидовских обрядов, праздников, постов там и прочих вещей, понимаете? А через это идет вред душе очень большой. И по сути дела мы сейчас начинаем с вами духовно совершать духовный исход из-под жидовского ига. Вот весь народ, к сожалению, имеет на себе вот эти вот цепи невидимые, которые как бы беззвучно звенят на их руках и ногах. А мы их сейчас просто возьмем и мечом веры отсечем, рассечем эти цепи. Вот и все. Ну вот, допустим, обратите внимание, что для евреев, для людей, имеющих еврейскую кровь, это обязательно именно до крещения. И вот святитель Амвросий Медиоланский, который этот чин составил, знаменитый литургист, он так и пишет, что если еврей захочет покреститься, минуя этот чин, попытается обойти, то крещение считается незаконным, то есть он не является членом церкви, а, как пишет святитель Амвросий Медиоланский, называется «вкравшийся в церковь». Понимаете? Вкравшийся. Так вот, если человек готовится к крещению, и даже еврейской крови нет, то все равно в жидовстве, в духовном смысле, в жидовстве он то попребывал уже. Понимаете? И пионером побывал, и комсомолец побывал, и демократов поиграл, понимаете? И халу поел, и... Так вот здесь практически все крещенные, но чем мы этот проходим? В связи с тем, что после крещения мы, не понимая того, что делаем, были втянуты в совершенно страшные вещи. Понимаете? Мы же задним числом уже столько напортачили-то.
Здесь по много раз принимают.
Дело в том, что вот я знаю человека, который прошел чин отречения жидов, потом случайно тому подсунули вафли на работе, он поел эти сушеные вафли с людьми, чаек попил. А потом в ужасе смотрит, а там целлофановый пакет от вафли валяется. Неизвестно, кто принес. А написано крупным «Маца». Понимаете? А ему сказали, давай его поешь вафли. Ему пришлось заново проходить этот чин, понимаете? Потому что это специальная, это ритуальная пища их, это не национальное еврейское блюдо. Есть у них чисто ритуальные блюда такие, которые только по специальным праздникам потребляются.
А могут не писать?
Могут и не писать, но вообще-то они пишут. Потому что им скрывать нечего.
Ну хала есть, но написано хала.
Ну вот, допустим, хлеб хала в магазине. Вот плетенка с маком. То есть в переводе с еврейского означает хлеб.
Учитесь слушать. По-еврейски хлеб. Значит, все, кто кушал, уже...
Не хлеб, потому что ритуально. Что не просто еврейский.
Да речь здесь не в самом продукте, понимаете? А речь в том, что мы духовной бдительности не имеем. Вот и все. Ну, подумаешь, хлеб написали по-еврейски. И нам неинтересно знать, почему и зачем. Ну, неинтересно, потом Господь на страшном суде объяснит быстро и популярно. Если здесь неинтересно разобраться, в чем дело, к чему нам это подсовывает? Живем на Руси и едим халу. Или маца, он продает спокойно, он на Киевском вокзале в хлебном магазине маца. Круглый год, пожалуйста. В обычном хлебном магазине. Да. А вот почему святитель Амвросий Медиоланский, вот вы подумайте, я еще раз повторю, да, написал, кстати, на основании восьмого решения, восьмого правила Седьмого Вселенского Собора, что недействительное таинство крещения. Таинство недействительное, потому что перед этим не пройден чин. А вот почему таинство? Казалось бы, Любое таинство выше, чем любой церковный чин. Таинств у нас всего 7, а чинов у нас этих сотни. Если взять большой древний требник, там сотни разных чинов. Огромное количество чинов, всяких. Потому что наши предки освещали жизнь не так, как мы. Они понимали христианство как практическое освещение жизни, понимаете? Гарантии никакой нет. Потому что сейчас с вас, с вашего согласия, это колдовство, это порча, будет снято. Но если вы опять во что-то подобное вляпаетесь, и промыслом Божьим узнаете, что это произошло, подойдете к любому священнику, который согласится этот чин использовать, потому что многие священники, допустим, в Москве, боятся потерять приход. Что сказано? Формализм. Церковный чин, который церковь содержит 1500 лет, это формализм.
Не отвлекайте, дед. У нас времени
то. Если есть люди, которые не желают пройти этот чин, никого же не заставляем. Можно подождать беседы, пока вот около часа там за дверью и все. Ну или вместе со всеми помолиться.
Тут, кстати, никто никого не волит. Кто захочет пройти, пройдет. Кто не захочет, постоит, посмотрит. Потом, пока там время дойдет.
Я с удовольствием уже 5-й раз поучаствую.
Да, мне много раз это причины, на всякий случай. Надеюсь, возможно, снова приходит. Я священников знаю, которые много. Знаем даже, что один из архиерей проходил чин. Ну а священников я многих отправил.
Особенно приятно для души, когда вот прикладываешься к Евангелию, то ногами ты встаешь на Талмуд, вот здесь вот, ксерокс Талмуда специально подложен, под ноги, понимаете? По традиции, по православию, так делается. Это очень напоминает то, как они вмуровывают в порог своей синагоги крест Евангелия. И невозможно туда войти или выйти, не поправ ногами крест или Евангелие. Это элемент экзорцизма, кто понимает, что это такое? В древней церкви не надо было объяснять, что это такое. Сейчас, к сожалению, сознание сильно секуляризировано, и поэтому многие, как Курай, говорят, что даже колдунов не существует, и колдовства не существует. Это все выдумки, понимаете? Человек в алтаре служит и такие вещи говорит. То есть попросту народ предает в руки бесов и ихних слуг, колдунов, всех мастей. Это потом, все вопросы потом. Сейчас по чину, у кого есть вопросы, и все. И тогда помолимся и пройдем чин. Потому что уже целый год нас просят десятки людей, специально, чтобы мы нашли батюшку, потому что московские все отказываются, потому что боятся потерять приход.
Да нет, не все.
Ну, боятся и боятся.
Хотя Господь может и здоровье лишить.
Да нет, лучше. А вот здесь, да? Ну уже, ну пройдете еще. Пройдет он еще, он пройдет тоже. Заочно нет. Заочно нет.
Мы можем, батюшка может вам с початы, но это всего лишь, я говорю, это...
Не, ну заочно. Не, ничего, ничего. Да, ну молитесь, придет и он попросит. Ну молитесь, он придет.
И вот здесь, кстати, святитель Амвросий Медиоланский говорит о том, что аще ли будет детище, то есть если будет ребенок, да, то восприемник за него проходит этот чин. Вот так же, как при крещении. Нет, сам ребенок должен присутствовать, так же, как нельзя заочно крестить в отсутствие ребенка, понимаете? В принципе, это как бы... чин, который в сочетании с крещением восполняет крещение. Но в данном случае мы все крещены, и он восполняет наше покаяние. Ведь святые отцы называли таинство покаяния вторым крещением. Мы же не крестимся второй раз, мы исповедуем едино крещение, восставление грехов. Вот. Но просто покаяться без этого чина, те, кто был втянут в низовые структуры жидовства, соблюдал их обряды, праздники, так сказать. Лучше воспользоваться церковным чином, потому что опыт веками проверил. Вот кто умом сейчас не понимает, что произошло, потому что все-таки это церковное чин последование, здесь решается вопрос духовного порядка. Вот. И не всегда человек умом может сразу охватить и догнать вообще, что произошло. Это бывает задним числом происходит. Самое главное, что сейчас избавились от духовной шизофрении в прямом смысле. Шизофрения в переводе на русский язык — раздвоение. Да, вот многие перекрестились. Вот именно от шизофрении, от раздвоения. А то заходим в храм на службу помолиться. Мы православные, крещенные. Правильно крестимся, поклоны кладем, молимся. Выходим из храма, начинаем жить. При ближайшем рассмотрении живем по жидовским законам. Исповедуем жидовскую философию. Понимаете? Не по вере живем. И не собираемся переделывать, переначивать нашу жизнь, пересозидать ее по Евангелию. Опять заходим в храм помолиться, там в таинстве поучаствовать или к святыньке приложиться. Опять мы православные. Опять выходим из храма, опять мы жиды и жидовствующие. Понимаете? Опять заходим в храм, опять мы православные. Выходим из храма, опять мы жиды. Вот с этим раздвоением, то есть шизофренией, надо кончать. Понимаете? А то пока мы в храме, вот многие говорят, а зачем нам этот чин, мы и так православные. Ну да, пока вы в храме что-то делаете, так, при внимательном рассмотрении, можно подумать, что вы православные. А раз вы, выходя из храма, не живете по вере, а легко разобраться, так сказать, по каким идеям, философиям вся эта жизнь протекает, вся эта вот мотивация самой жизни, сразу выясняется, что мы никакие не христиане. А государя никто не хочет молиться, о нынешнем, разумеется, которого еще на престоле нет, но в руце Божьей он есть всегда. А это один из главных признаков того, что мы христиане, то есть члены того самого тела Христова, который имеет главного земного своего члена, это помазанника Божия. Ведь царь помазуется от чрева при зачатии, подобно Иисусу Христу, как объясняет митрополит Филарет Дроздов. Вот в чем дело. И исповедовать в молитве хотя бы наше верноподданничество, это и есть один из главных признаков того, что мы члены настоящей церкви. Никакой церкви без царя нет, никогда не было и быть не может. И не верьте тем священникам, которых, к сожалению, большинство. И по разным причинам, кто из страха, кто еще из каких-то там долларов, значит, будет вас обманывать, говорить, что есть какое-то христианство, какое-то православие, существующее в отрыве от учения о помазании. И не просто от учения, а есть живой государь, наш батюшка. Вот как в семье есть отец. И никакой семьи без отца нету. Вот. Так и государство, это мы, государевы люди. Никакого другого государства нет. Это наши совершенно конкретные взаимоотношения с ним, с государем. Ну и что, что вы в лицо его не видели, или имя его пока не знаете? Все равно наши обязанности по отношению к нему никто с нас не снимал. Бывает, человек родился и не видел отца, который там на войне 10 лет. Ну и что, что он отца не видел? Отец-то у него есть, он потом придет, увидит он его потом. Нельзя же так рассуждать, что раз я его не вижу, не знаю, и молиться не буду, и его нет для меня. Но это только один из признаков истинного православия. То есть правильное отношение с государем, которое есть по учению православной, по всегдашнему многовековому учению православной церкви, является помазанник Божий главой земной церкви. В прямом смысле этого слова. Возглавитель. Первенствующий сын. Не первый мирянин церкви, как сейчас некоторые архиереи заявляют, еретическую. Никакой он не мирянин, помазанник Божий. Это особый церковный сан, так же как монах не мирянин, так же как священник любой степени священства не является мирянином, так и помазанник Божий, царь, не является мирянином. Не случайно Вольсамон, самый лучший канонист всех веков, который впоследствии был вселенским патриархом константинопольским, лучший толкователь кормчей книги всех соборных постановлений, писал, что царь, помазанник Божий, обладает всеми правами епископа, за исключением совершения таинств. Так какой же тогда царь мирянин. Никакой не мирянин. И верить этим всем заявлениям новомодных обновленческих всяких батюшков совершенно есть дело душевредное. Скоро это все дело у нас в церкви прекратится, потому что попорочество у нас скоро будет опять государь. Сначала переживем тяжелое время воцарения Антихриста, там, у них, а потом через 8 месяцев, как говорится, пророчество, Господь нам своего избранника все-таки откроет. Кто он, где он, и он сам как твердит свыше свое избрание, как говорил Авель, старец петроградский, петербургский.
Многие из вас не знают,
что произошло в этот день, в 1918 году. Многие думают, что какая-то Октябрьская революция. А она... В 17 году, да. На самом деле, вот в 18 году, 7 ноября, когда была годовщина, произошло, то есть сегодня, исполнение талмудического предписания, оставленного в Ипатьевском подвале каббалистами. До сих пор нигде не опубликована расшифровка 4 цифровых строк на подоконнике. Вот они расшифрованы. В 3-й строке дан приказ, когда и как добыть кровь ритуальным способом, и когда и как ее употребить. То есть это основные пункты ритуала. Кровь добывается для употребления в специальных обрядах. Но так как там все написано, все цифры, даты, месяц, год по еврейскому календарю, то совершенно конкретно вот дата употребления царской крови, или как по-народному скажем, съедение вампирами этими, находящимися ныне у власти нашего государя, съедение его в прямом смысле этого слова, стоит цифра 7 и 8, то есть 7 число 8 месяца. Но так как у них от Ниссана, от марта идет, это как раз 8 месяц. И год указан, 678, без указания эры. Пятую эру они, эру вообще не указывают. Вот они пишут, допустим, 678 РУ Г там написано. И дальше стоит 1918 года. То есть параллельно указали и наш христианский год, чтобы мы не перепутали. Но вот кто календарями занимается, тот знает, что в 1918 году от Рождества Христова был по еврейскому календарю от сотворения мира, как они думают, 5678 год. Так вот, 678 рунического года, у них там и написано, перед нашим 1918 годом. Поэтому вот я вам напоминаю, что сегодня как раз тот самый день, в который они получили с духовной точки зрения окончательную власть над нами. Таким образом, в годовщину революции, как мы называем это, револ – это переворот, а цион – это сион, то есть сионский переворот, этимология этого слова. Революцион или революсион – это, в принципе, вторая часть слова – это сион. Кто не знает. Ну, в еврейском языке нет буквы «С» там, поэтому «Цион» считается. И по латыни так. Вот в годовщину революции они завершили свой настоящий приход к власти. Ритуальщики, малахисты, исповедующие древний культ Молоха, как он в Библии описан. Можно даже подумать, что сейчас этого культа не существует. Существует. К вопросу о ритуальных убийствах. Много литературы есть на эту тему. Вот. Ну и многие знают о том, что и государь с семьей тоже были принесены в жертву ритуальщиками именно по образу Проскомидии. Как и предсказывал преподобный Авель за много лет, десятилетий. Искупит собою, говорил он о будущем государе Николае II, искупит собою народ свой бескровной жертве подобной. То есть бескровной и жертве с большой буквы там написано. Таинство бескровной жертвы в литургии, это как раз проскамии. Когда священник берет семь хлебов, и существующими для этого тремя копьями разных размеров, вот, изымает частицы. А последний, 13-й удар боковой, вниз, в бок уже, подрезает агнец для изъятия агнца, 12+1. То же самое в ритуальных убийствах, как доказывали еще до революции профессора Московской академии, что ритуальное убийство есть пародия на православную проскомедию, в самом прямом смысле этого слова. Причем текст при проскомедии читается вот, из 53 главы Исаии, «Я ковчаю здесь на заколени» и так далее. Тот же самый текст читается должен раввинам, при, если он присутствует при ритуальном убийстве. Тот же самый текст из 53 главы. Так что в Ипатьевском подвале произошла как раз, если говорить на языке церкви, в прямом смысле изобразительная, искупительная жертва. Изобразительный имеется в виду изобразительный язык, литургический язык церкви. Вот так же, как Иисус Христос принес единократную искупительную жертву для спасения всех, а ежедневно в наших храмах во всех происходит, когда служба идет, изобразительное многократное повторение ее, это единократной жертвы, то есть многократная изобразительная, значит, вот связь этой многократной жертвы с той единократной. Также и в земной истории Господь попустил вот этим семи хлебам царской семье зайти как раз на жертвенник в Ипатьевский подвал. И вот этими летающими швайками начали из них изымать частицы. 12+1. А 13-й удар, как полагается, всем в бок, в сердце, подобно Христу. Для этого специально два штыка были приготовлены. И потом их всех добивали действительно штыками. Это так называемый 13-й убойный удар. На всех ритуальных процессах об этом и говорилось. 13, значит, 12+1. В книге Зогар это все описано, и много литературы на эту тему написано. Можете прочитать. В частности, вот Ксенс Пронайсис продается здесь, в Русском Вестнике, в магазине. Можете, я не буду тратить время, можете взять, прочитать.
Пронайтис.
Профессор богословия, да, автор нескольких трудов, и выступал экспертом на процессе Бейлиса. Практически доказал ритуальность преступления. Вот. Кто не знает, чем этот процесс закончится, я напомню. Решение состояло из двух пунктов. Было два вопроса. Первый, виновен ли Бейлис, лично он, доказана ли его вина. И второй вопрос. Было ли это убийство именно ритуальным или не было? Вот на первый вопрос 12 присяжных заседателей, обычных там, крестьяне, там, купцы и прочие, там, сословия, мещане, ответили 6 за, 6 против. То есть 6 виновен, 6 невиновен. Ну, как известно, там этих шестерых купили для того, чтобы по действующему закону того времени, гуманному, равные голоса работали в пользу обвиняемого. То есть он был оправдан за недостатком голосов. На второй вопрос, было ли это убийство ритуальным Андрея Ющинского, все 12 присяжных заседателей заявили, проголосовали, что да, безусловно. А то вот было заявление патриарха перед раввинами насчет того, что на процессе Бейлиса ничего не подтвердилось, и наши, дескать, православные богословы тоже там сомневались в каком-то ритуальности преступления. Конечно, просто дезинформация.